Марк Верт. Ленивый гений. Как достигать большего, прилагая меньше усилий. Пролог. Лень как метод. Представьте себе самое уютное кафе в вашем городе. За столиком у окна сидит человек с ноутбуком. Он не лихорадочно стучит по клавиатуре, не мечется взглядом между экраном и часами, не судорожно глотает кофе между деловыми звонками. Он смотрит в окно, наблюдает за прохожими, иногда что-то небрежно записывает в блокнот. Со стороны может показаться, что он просто бездельничает. Но именно этот человек – автор бестселлера, который вы держали в руках на прошлой неделе. Владелец небольшой, но прибыльной компании, чьи сотрудники работают из любой точки мира. Создатель дистанционного курса, который меняет жизни десятков тысяч людей, пока он спит. Он не выглядит уставшим. Он выглядит заинтересованным и живым. А теперь посмотрите на другой столик. Там сидите вы. Лицо напряжено, пальцы летают по клавиатуре, на экране 20 вкладок, в ушах подкаст о продуктивности, в голове тревожный список из 73 пунктов, который растет быстрее, чем вы успеваете его сокращать. Вы очень стараетесь. Вы прочитали все книги об управлении временем, освоили все популярные методики, купили приложение, которое должно было организовать вашу жизнь. Вы делаете больше, чем когда-либо. Но почему-то чувствуете, что движетесь не туда, что успех, этот зыбкий, манящий образ, отдаляется со скоростью вашего же бега. Вы истощены. И в самые тихие, честные с самим собой моменты вас посещает крамольная мысль: а что, если все это огромная коллективная ошибка? Эта книга родилась из моей собственной катастрофы, которая внешне выглядела как успех. К 35 годам я достиг всего, что, как мне говорили, должно было сделать меня счастливым. У меня была своя консалтинговая фирма, солидный доход, признание в профессиональной среде. Я вставал в 5 утра, работал по 12 часов, проверял почту в полночь. Я был живым воплощением культовой фигуры нашего времени – сверхпродуктивного человека. Я был полностью опустошен. Мое тело восстало. Мигрени, бессонница, панические атаки в метро. Мой разум превратился в перегруженный сервер, который постоянно зависал. Я мог провести блестящую презентацию для клиента, но не мог решить, что заказать на ужин. Я научился делегировать задачи сотрудникам, но не мог позволить себе право на передышку. Однажды, засыпая за рулем, да, и такое бывало, я понял, что система дала сбой. Не я в системе, а сама система, та самая, которую нам всем продают под видом формулы успеха, была порочной в своей основе. Я взял паузу. На месяц. Отключил все. И в этой тишине, которую сначала заполняла тревога, а потом непривычное, почти пугающее спокойствие, до меня стало доходить. Я осознал, что потратил годы, оптимизируя процесс бега по беличьему колесу. Я научился бегать быстрее, эффективнее, с меньшими затратами энергии. Но я забыл спросить, а куда, черт возьми, ведет это колесо? И есть ли у меня вообще желание бежать в том направлении, куда оно крутится? Именно этот вопрос и стал семенем, из которого выросла концепция ленивого гения. Не пугайтесь слова «ленивый». Мы договоримся о его настоящем значении. Я говорю не о безволии, апатии или желании приложить свои проблемы на других. Нет. Речь идет о стратегической, осмысленной, радикальной экономии жизненных сил. О мудрости, которая знает цену каждому вложенному усилию и отказывается тратить себя на суету. О смелости, которая позволяет игнорировать навязанные правила игры и создавать свои. Ленивый гений – это не тип личности. Это навык. Мышление. Способ взаимодействия с миром, который освобождает пространство для того, что на самом деле важно. Ленивый гений понимает, что в мире, который одержим действием, самое мощное конкурентное преимущество – это способность бездействовать там, где это не имеет смысла. Он умеет отличать сигнал от шума, суть от шелухи, золото от песка. Он знает, что его время, внимание и энергия – невосполнимый капитал и управляет им как скупой, но гениальный инвестор – вкладывает только в те проекты, которые принесут экспоненциальную отдачу в виде смысла, радости и реальных результатов. Возьмем великих творцов, чьи имена у всех на слуху. Мы часто представляем их затворниками, дни и ночи напролет корпящими над своими трудами. Но давайте присмотримся внимательнее. Чарльз Дарвин, создавший теорию, перевернувшую наше понимание жизни, работал всего по 4-5 часов в день. Остальное время гулял, читал романы, слушал музыку и играл с детьми. Он писал: «Мои ошибки всегда происходили от поспешности, от желания сделать дело, не дожидаясь, пока соберется достаточно материала». Он был стратегически ленив, он давал идеям время созреть. Композитор Джон Кейдж создал свое знаменитое произведение «4.33», которое состоит из 4 минут 33 секунд тишины. Это высшая форма ленивого гения. Он ничего не сделал, но заставил миллионы людей услышать музыку мира вокруг них. Он переопределил саму суть действия в искусстве. Но эта книга не о великих. Она о нас с вами. О том, как применить ту же философию к нашему перегруженному, тревожному, зашумленному существованию. Как перестать быть человеческим действием и снова стать человеческим существом, которое иногда действует, а иногда просто живет. Вот что ждет вас в этом путешествии. В первой части мы поставим диагноз. Мы разберем, как культ продуктивности завел нас в тупик и научимся видеть, куда на самом деле утекают ваши силы. Во второй части мы вооружимся инструментами стратегической линии – фильтрацией, автоматизацией и фокусом. Вы узнаете, в чем можно и нужно быть несовершенным, чтобы блестяще преуспеть в главном. Третья часть – это проект вашей новой жизни. Мы спроектируем систему, которая работает на вас, а не вы на нее. И, наконец, в четвертой части мы интегрируем это знание в саму ткань вашей личности и отношений. Вы поймете, почему отдых – это высокоэффективная практика, а не грех, и как ваш пример может освободить и тех, кто рядом с вами. Я не обещаю вам волшебных таблеток или 10 шагов к немедленному богатству. Я предлагаю кое-что более ценное – перемирие с самим собой. Возможность выйти из бесконечной гонки, в которой вы были и бегуном, и судьей, и зрителем, освистывающим свои же ошибки. Я предлагаю перестать пытаться впихнуть в свою жизнь еще больше дел и начать безжалостно выбрасывать из нее все лишнее, чтобы осталось только то, что делает ее вашей. Итак, если вы устали успевать, если вы чувствуете, что живете в режиме постоянного цейнтнота, если вам кажется, что вы работаете на систему, а не система на вас, добро пожаловать в восстание ленивых гениев. Восстание начинается не с баррикад, а с тихого, твердого «нет» ненужной суете и радостного «да» осмысленному бездействию. Давайте начнем. Первый шаг самый простой. Отложите на минуту все, что вы должны делать. Сделайте глубокий вдох. И задайте себе один вопрос. А что, если стараться меньше, это есть тот самый недостающий ингредиент, которого не хватало для того успеха, о котором вы мечтали на самом деле? Поехали. Часть первая. Диагноз – эпидемия суеты. В этой части мы проведем честную инвентаризацию вашей текущей жизни. Вы не найдете здесь советов по тайм-менеджменту. Вместо этого мы разберем на части сам миф о необходимости быть всегда занятым. Через две главы мы исследуем психологические и социальные механизмы, которые заставляют нас бежать в колесе, даже когда путь ведет в никуда. К концу этой части вы не просто поймете, что устали, вы увидите системные причины своей усталости и получите четкий диагноз – синдром тотальной суеты. Это необходимая основа для выздоровления, ведь нельзя вылечить болезнь, не признав ее существование. Глава первая. Выгорание как система, как культ продуктивности заводит нас в тупик. Эта глава – детальный разбор ловушки, в которую мы все попали. Мы начнем с деконструкции современного мифа о сверхуспевающем человеке, навязанного соцсетями и корпоративной культурой. Вы узнаете, как многозадачность буквально делает нас глупее, истощая когнитивные ресурсы. Мы поговорим о синдроме отложенной жизни, состоянии, когда счастье всегда находится в гипотетическом завтра после завершения всех дел. Отдельное внимание будет уделено цифровой усталости и тому, как постоянные уведомления и переключения крадут нашу психическую энергию. Вы выполните простой, но наглядный тест, чтобы оценить свой индекс суеты. Глава завершится провокационным первым принципом ленивого гения. Чтобы выиграть, нужно сначала признать, что сама гонка сфальсифицирована и ведет в никуда. Миф о сверхуспевающем человеке. Представьте, что вы пришли в огромный сверкающий супермаркет успеха. Полки здесь ломятся от товаров с яркими этикетками, ранние подъемы, многозадачность, жесткое планирование, отказ от соцсетей, двухчасовые медитации, ежедневные тренировки, идеальное питание, осознанное родительство, боковой проект, непрерывное обучение. Голос из динамиков вежливо, но настойчиво сообщает: чтобы быть достойным человеком 21 века, вам необходимо взять все это и не забыть про новые поступления в конце зала. Вы хватаете тележку и начинаете сметать с полок все подряд. Через 5 минут тележка уже переполнена, но вы все равно толкаете ее дальше, потому что сзади подходят новые покупатели, и в их глазах вы читаете тот же испуг и ту же решимость успеть, схватить, не отстать. Ваша тележка тяжелая, колеса застревают, ручка давит на ладони. Но останавливаться нельзя, потому что остановиться значит признать, что вы не справляетесь. Значит, вы недостаточно сильны, недостаточно мотивированы, недостаточно успешны. Этот супермаркет – порождение мифа о сверхуспевающем человеке, самой вредоносной и устойчивой культурной схемы нашего времени. Он говорит нам: идеальный человек – это тот, кто может все. Он совмещает головокружительную карьеру с идеальным телом, глубокие отношения с насыщенным хобби, духовные практики с активной гражданской позицией. И делает это легко, с улыбкой, будто все даруется ему некими сверхъестественными силами, которые, разумеется, доступны и вам. Нужно только купить правильный курс, прочитать правильную книгу, завести правильный ежедневник. Корни этого мифа уходят глубоко. Отчасти в протестантскую этику, где труд был знаком избранности. Отчасти в индустриальную революцию, превратившую человека в придаток машины, ценность которого измеряется выработкой. Но свой современный, глянцевый, токсичный вид миф приобрел в эпоху социальных сетей и личных брендов. Мы больше не сравниваем себя с соседом по лестничной клетке. Мы сравниваем себя с тщательно отобранной и отфильтрованной коллекцией лучших моментов 6 миллиардов людей. Мы видим, как наш бывший одноклассник строит карьеру в стартапе и бегает марафоны, как молодая мама ведет блог о развитии детей и запускает свой бизнес, как наш коллега после работы учит китайский и играет в группе. И наш внутренний голос, тот самый, что сродни голосу из супермаркетных динамиков, шепчет: «А почему ты не можешь так же?» Проблема не в амбициях. Амбиции – это прекрасный двигатель. Проблема в том, что миф требует от нас быть не просто разносторонними, а одинаково блестящими во всех областях одновременно. Он не оставляет места для человеческой ограниченности. Он отрицает фундаментальный закон физики и жизни – энергия конечна. Если вы вкладываете ее в одно, вы автоматически забираете из другого. Но миф уверяет нас, что существуют секретные техники, позволяющие обойти этот закон. И мы верим. Мы становимся алхимиками, пытающимися получить золото совершенства из свинца своих усталых будней. Давайте рассмотрим конкретный исторический пример, который все мы знаем, но редко рассматриваем под этим углом. Юлий Цезарь. Его часто приводят как пример сверхчеловеческой продуктивности. Считается, что он мог диктовать несколько писем одновременно разным секретарям. Плутарх писал об этом как о невероятном даре. Мы читаем и восхищаемся. Вот она, вершина многозадачности. Но давайте зададим себе другой вопрос. А какой ценой? Каково было качество этих решений? И в конце концов, к чему привел этот бешеный ритм, эта постоянная необходимость быть везде и решать все? К известному итогу в мартовские иды. Я не утверждаю, что причиной заговора была его многозадачность. Но я уверен, что стиль жизни, в котором нет пауз для глубокого размышления, для восстановления связей, для простого наблюдения за тем, что происходит на периферии, делает человека слепым к опасностям. Он заставляет концентрироваться на тушении самых ярких пожаров, упуская тление фитиля в подвале. Перенесемся в наше время. Современные исследования когнитивной науки говорят нам нечто очень важное. Мозг, который постоянно переключается между задачами, не делает ничего хорошо. Он не работает как мощный многопроцессорный компьютер. Он работает как жонглер, которому с каждой новой палкой или мячиком в воздухе приходится жертвовать вниманием к уже летящим. В итоге все, что он делает, это лишь предотвращает падение. Не более. Качество падает, стресс растет. А чувство глубокой осмысленной погруженности в процесс, то самое состояние потока, которое дает нам удовлетворение, становится недостижимой роскошью. Мы превращаем свой разум в Феррари, который вечно едет по грунтовой дороге в первой передаче. Двигатель ревет, бензин уходит, а скорость смехотворна. Так почему же миф так живуч? Потому что он выгоден. Он выгоден экономике, основанной на потреблении. Ведь вы, стремясь стать сверхчеловеком, будете покупать гаджеты для продуктивности, курсы, коучи, спортивную форму, суперфуды. Он выгоден цифровым платформам, чья бизнес-модель построена на вашем внимании. Чем больше мы стремимся успевать, тем больше мы зависим от их инструментов и тем чаще проверяем уведомления. Он выгоден корпоративной культуре, которая получает от сотрудников больше часов труда под соусом развития и гибкости. И как это ни парадоксально, миф выгоден нам самим, на короткой дистанции. Он дает простое объяснение неудачам, мало старался, и иллюзию контроля над хаотичным миром. Если я буду делать все по списку, все получится. Но на длинной дистанции миф терпит крах. Он приводит нас туда, где я оказался несколько лет назад, к полной потере связи с собой. К выгоранию, которое Всемирная организация здравоохранения официально признала профессиональным феноменом, возникающим из-за хронического стресса на рабочем месте. Обратите внимание на формулировку «хронический стресс». Это не следствие одной сложной задачи. Это системный сбой, результат долгой жизни в режиме, который противоречит нашей биологии и психологии. Поэтому первый, самый важный шаг к тому, чтобы стать ленивым гением, не начать делать что-то новое. Это перестать верить в сказку. Перестать покупать товары в том супермаркете. Выкатить, наконец, свою перегруженную тележку к кассе, вывалить из нее все содержимое и спросить себя, а что из этого действительно нужно мне для моей жизни? Для жизни, которую я хочу прожить, а не для жизни, которую от меня ждут. Это акт глубочайшего неповиновения. Это начало восстания. И когда вы сделаете этот шаг, вы вдруг услышите не гул супермаркета, а тишину. И в этой тишине обнаружите, что у вас наконец-то свободны руки. Чтобы обнять близкого. Чтобы взяться за карандаш. Чтобы просто ощутить, как вы дышите. Вы обнаружите, что истинная продуктивность начинается не с добавления, а с освобождения места. А для этого нужно разобраться, как именно работает механизм, заставляющий нас бежать. Что именно крадет наши силы, маскируясь под полезную деятельность? Это и есть наш следующий вопрос. Цена многозадачности. Почему мы становимся глупее? Есть одно удивительное место, где миф о сверхчеловеке обретает плоть и кровь, становясь нашим ежедневным ритуалом. Это наш рабочий стол. Не физический, заваленный бумагами, а цифровой. Откройте прямо сейчас вкладку вашего браузера. Сколько их? 5? 10? 20? В одной незаконченный отчет, в другой открытая статья, которую вы обязательно дочитаете, в третьей мелькает уведомление мессенджера, в четвертой – корзина интернет-магазина с отложенным товаром, в пятой – таблица, которую нужно заполнить к вечеру. А еще есть отдельная программа для презентаций, трек на Word, и где-то на заднем плане тихо играет подкаст для фона. Вы смотрите на этот калейдоскоп и чувствуете легкое, почти нарциссическое удовлетворение. Я в гуще событий, я управляю сложными процессами. Я – пилот звездолета, считывающий данные с десятков экранов. Это ощущение называется иллюзией продуктивности. И оно обходится нам дороже, чем мы можем себе представить. Наш мозг – великолепный орган, но он не спроектирован для той информационной бури, в которую мы его погрузили. Он не многозадачен. То, что мы называем многозадачностью, на нейробиологическом уровне является быстрым, изнурительным и крайне затратным приключением контекста. Представьте себе старого библиотекаря, который должен обслуживать сразу 5 читателей. Он подходит к первому, начинает искать на полке нужную книгу, но тут его окликает второй. Он бросает первую книгу на полпути к полке, идет ко второму, делает пару шагов по лестнице и тут зовет третий. Через полчаса такой работы библиотекарь будет вымотан, книги будут валяться по всему залу в полном беспорядке, а читатели раздражены до предела. Именно это происходит в вашей префронтальной коре, управляющем центре мозга, отвечающем за фокус и сложные задачи. Каждый раз, когда вы переключаетесь с отчета на сообщение в Telegram, а затем обратно, ваш внутренний библиотекарь тратит ресурсы на то, чтобы вынуть из памяти контекст предыдущей задачи, очистить рабочее пространство и загрузить контекст новой. Это создает то, что ученые называют когнитивными издержками переключения. Микроскопические, но накапливающиеся потери времени и качества мышления. История дает нам поразительный пример того, как индустриальная эпоха попыталась привить человеку неестественный для него ритм. Конвейер Генри Форда. Его гениальность для бизнеса и катастрофа для человеческой психики заключалась в одном. Он разбивал сложный процесс сборки автомобиля на сотни простейших, повторяющихся операций. Рабочий больше не создавал машину. Он целый день делал одно движение. Его мозг, лишенный необходимости планировать, видеть целое, решать нестандартные задачи, буквально деградировал от скуки и монотонности. Сегодня мы живем в эпоху цифрового конвейера. Только теперь нас заставляют делать не одно движение, а десятки разнородных микродействий в минуту – лайкнуть, ответить, переключить вкладку, проверить показатель, отправить мем. Наш конвейер – это интерфейс, а сырье – наше внимание. И платим мы за это той же валютой, что и рабочий начало 20 века – истощением, чувством опустошенности и глубинным ощущением, что за этим бегом нет никакого высшего смысла. Когнитивная наука собрала неопровержимые доказательства этого вреда. Классическое исследование, проведенное в Стэнфордском университете, сравнивало людей, которые считали себя мастерами многозадачности, с теми, кто предпочитал концентрироваться на одном деле. Результаты были подобны холодному душу. Супертаскеры показали себя хуже почти во всех тестах. Они с трудом фильтровали не относящуюся к делу информацию, их рабочая память была перегружена, и что самое ироничное, они намного хуже переключались между задачами, чем те, кто практиковал последовательную работу. Их мозг, привыкший к хаосу, потерял способность глубокой непрерывной концентрации. Они стали глупее в своем стремлении казаться умнее. Давайте перенесем этот вывод из лаборатории в реальную жизнь, в область, где цена ошибки особенно высока. Хирург во время сложной операции. Его внимание сфокусировано на поле, инструментах, показаниях мониторов. Представьте, что во время наложения шва ему каждые 30 секунд начинали бы звонить по телефону, быстрее показывать уведомления из соцсетей или задавать вопросы по поводу расписания на следующую неделю. Абсурд? Конечно. Мы интуитивно понимаем, что в таких ситуациях многозадачность недопустима. Но почему же мы считаем, что создание стратегии для компании, написание важного письма, глубокий разговор с ребенком или просто наслаждение хорошей книгой требует меньшей концентрации? Мы позволяем себе оперировать в условиях цифрового шторма, а потом удивляемся, почему идеи не приходят и решения даются с трудом. Эффект от постоянной фрагментации внимания коварен и долгосрочен. Он подрывает саму нашу способность мыслить глубоко и творчески. Философ Уолтер Айзексон, биограф Стива Джобса, Альберта Эйнштейна и Леонардо да Винчи, отмечал общую черту своих героев – способность к задумчивости, к долгому, ничем не прерываемому размышлению над одной проблемой. Эйнштейн мог часами смотреть в окно, ничего не делая. Джобс известен своими длительными прогулками, во время которых он обдумывал ключевые решения. Их гений был не в умении делать много всего, а в умении защищать свое внимание от всего лишнего, чтобы направить всю мощь интеллекта на единственную, самую важную в данный момент точку. Они были стратегически однозадачны. Что же делать с этим знанием? Первый шаг – признать поражение. Признать, что наш мозг не суперкомпьютер, а скорее удивительный, но ограниченный садовник. Он может взращивать прекрасные идеи, но только если регулярно полоть сорняки отвлекающих факторов, поливать их фокусом и давать время для роста. Попытка заставить его одновременно обрабатывать десятки грядок ведет к тому, что урожай будет скудным на всех. Поэтому сегодня, прямо после прочтения этой главы, попробуйте провести маленький эксперимент. Выберите одну, самую важную задачу на день. Закройте все лишние вкладки, отключите уведомления на телефоне, поставьте таймер на 45 минут. И погрузитесь в эту одну задачу. Вы почувствуете сначала сопротивление, почти физическую тягу проверить что-то, потом облегчение, а под конец удивление от того, сколько вы успели сделать и какого качества был ваш труд. Это есть первый, робкий шаг из царства суеты в страну осмысленного действия. Шаг от цифрового конвейера обратно к ремесленному станку, где вы – хозяин процесса, а не его винтик. И этот шаг неизбежно приведет вас к следующему вопросу. Если я так много времени трачу на переключения между неважными делами, то что же происходит с моей настоящей большой жизнью? Той жизнью, которая всегда где-то там, за горизонтом текущих дел.